Дичирамб.
Вот сегодня настоящий дифирамб, не за вклад, что называется, а за конкретное деяние. Сегодня у нас в гостях режиссер Алексей Попогребский. Добрый день, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И оператор Павел Костомаров. Добрый день, Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Которые получили «Серебряных медведей» буквально только что на Берлинском кинофестивале. Фильм Алексея Попогребского «Как я провел этим летом» получил аж 3 «Серебряных медведей». Вот один за операторскую работу и 2 других за актерские работы. Это Георгий Добрыгин и Сергей Пускипалис.
Григорий Добрыгин.
Простите, Григорий Добрыгин, Сергей Пускипалис, исполнитель главных ролей в этом фильме. Так что поздравляем вас. Это настоящая победа. Примите поздравления.
Спасибо.
От меня лично, от коллектива радиостанции «Эхо Москвы», от ее главного редактора Алексея Венедиктова и от всех наших слушателей. Я, конечно, ошиблась. Я сегодня, когда анонсировала нашу встречу, говорю, вот видите, спортсменов всех вызывают в Кремль, в Георгиевский зал, дают им ордена почета. А скромных тружников отечественного кинематографа даже никто не поздравит. Тут выяснилось, что телеграммы таки были, да? Паш, расскажите про телеграмму. Просыпаюсь я дома.
Нет, я еду в машине, мне звонят из администрации. Я
прямо сразу, из администрации?
Да, сразу создают аварийную ситуацию. Ну, как обычно. И говорят, вот, давайте свой адрес точно. Я очень перепугался. Дал на всякий случай адрес родителей. Сказал, посылайте туда. Они еще такие смешные, говорят, а индекс не подскажете? Я говорю, знаете, наберите в интернете индекс сами как-нибудь.
И ну, что, вот прислали и телеграмму, да?
Ну, да?
Правительственную или президент?
Ну,
как
это выглядит? Я даже не знаю.
Вы ее видели?
Ну, нет.
Видели?
Нет,
ну, родители-то
видели?
Родители
видели, сказали, ну, какая-то жидковата. Могли бы покрасивше написать.
А актеры тоже получили, да, поздравления?
Насколько я знаю, да, пришло в «Рати Гитис» поздравление для Григория Добрыгина и в Ярославский театр, который, кстати, нынче закрыт пожарниками. Вот уже месяц, это почти что скандал, старейший российский театр. Главный режиссер сейчас Сергей Пускипалис, он не актер в первую очередь, он режиссер театральный, закрыт. И вот именно в закрытый театр пришло поздравление от президента.
А они знают, что он закрыт?
Не знаю.
Вот, может быть, откроются с этим хотя бы на один день, чтобы телеграмму принять.
Ну, хотелось бы надеяться, потому что они репетируют, насколько я знаю, в клубе инвалидов.
А, вы знаете, да, я об этом знаю, тем более, что в новостях этот сюжет проходил, и Сергей Пускипалис уже там интервью какие-то давал, так, на канале «Культура» я точно видела этот сюжет, но пока, судя по всему, ситуация не меняется, да?
Вот, насколько мне известно, с Сергеем мы виделись буквально позавчера, а ВОЗ он и не там пока.
Значит, после всех поздравлений я обязана задать главный вопрос, который мне делегировали все наши журналисты, включая ведущих программы «Говорим по-русски». Пожалуйста, объясните ваше название. Все требуют его переписать, исправить, что это все неграмотно. Напомню, фильм называется «Как я провел этим летом».
Это название придумал я, оно пришло ко мне само. И как вам сказать, я даже не ожидал такой радостной реакции общей. Я рассчитывал на то, что название, в принципе, оно повторяет как бы всем нам привычное название школьного сочинения «Как я провел это лето». Только с некоторым смещением. Такое смещение, вообще-то, это, честно говоря, не я придумал такую фигуру речи. Это называется стилистический прием анаколов, который заключается в том, что что-то смещается как бы в грамматике, в согласовании для передачи выразительности.
И как называется?
Анаколов. От греческого анаколофос, по-моему, неправильный и несогласованный. Ну вот, проезжая мимо вашей станции, с меня слетела шляпа, да, жалобная книга у Чехова, вот блестящий совершенно пример. В нашем случае подразумевается, что пропущено некоторое слово. Провести можно что, как я провел этим летом время, а провести можно кого-то, как я провел этим летом кого, обвел вокруг пальца. И я, честно говоря, чувствую, вот уже по отзывам, которые есть в интернете, и по тому, как меня спрашивают, в первую очередь возмущаются те люди, которые сами до конца не уверены в том, что это неправильно. Те, кто, в общем, хорошо владеет стилистикой русского языка, я, скажем так, владею ей, ну, процентов на 75, но всегда стараюсь писать. Когда пишу свой сценарий, всегда очень тщательно редактирую, много раз к этому возвращаюсь. Я был уверен, что те, кто вот владеют стилистикой, прекрасно понимают, что это сделано специально.
Но видите, не все знают это чудное слово «анаколов», которое я себе записала.
«Анаколов» — это объяснение. На самом деле понятно, что здесь просто специально создана такая как бы напряженная конструкция, потому что если бы фильм назывался «Как я провел это лето», он бы не передавал смысл. Дело все в том, что там есть старший опытный полярник, начальник станции, к нему присылают практиканта. этот практикант приезжает с совершенно другим отношением, потребительским. Туда приехал за приключениями, за какими-то переживаниями, картинками, которые потом можно выложить в блоге, в интернете, там рассказать друзьям. И он как бы приезжает с таким вот отношением, что старший в сердцах бросает ему фразу: «Ты турист, сюда заехал, чтобы сочинение писать, как я провел этим летом». То есть в корявости этой фразы еще подчеркивается как бы менталитет этого практиканта. Ну, можно вспомнить, на самом деле, был примерно такой же скандал и обсуждение в прессе, и шли письма в дорогую редакцию по поводу названия всем нам прекрасно известного и уже привычного по названию фильма «О бедном гусаре замолвите слово». Ведь правильно, «За бедного гусара замолвите слово», но мы уже привыкли, к тому же это строчка из романса.
Слушайте, даже никогда и в голову не приходило, действительно. А как это перевести на иностранный язык? Вот второй вопрос.
Очень просто. На английский язык это можно перевести примерно с такой же ошибкой. How I spended this summer. Правильно будет how I spent this summer. Spended — это неправильно грамматически. Мы так не стали писать по той простой причине, что фильм, он выходит на западные рынки, но тогда будет восприниматься, что вот русские все как всегда перепутали. Поэтому я, будучи 10 лет отработав переводчиком русско-английским, англо-русским, я придумал тоже такое двузначное название «How I ended this summer», с которого, вот, в принципе, можно выяснить, что, ну, как-то так уяснить, посмотрев фильм, что то ли как я закончил это лето, то ли как я закончился. То есть тоже такое получается название с двойным дном, и в русском есть название двойное дно, и в английском есть название двойное дно. И главное, что выяснилось, что и по-немецки можно также с отсылкой на корявое школьное сочинение сделать перевод.
Ну, видите, как все просто разъясняется. Но, безусловно, оно привлекает внимание, это название. Ты его запоминаешь сразу с лету, и сразу следующий вопрос задам, который должен был, по идее, возникнуть в конце передачи, но вдруг я забуду, когда фильм выходит в прокат, чтобы вы посмотрели, в том числе и слушатели «Эхо Москвы».
Замечательно, фильм выходит в прокат вот-вот, мы не стали долго тянуть, 1 апреля он выходит достаточно широким экраном. Это, я считаю, беспрецедентный широкий экран для кинокомпании «Коктебель» и вообще для российского, скажем так, нестандартного, неформатного кино. Это будет минимум 100 копий по всей стране. С 1 апреля в Москве будет широкий экран, в Петербурге и по крупным городам-миллионникам. Поэтому я, в общем, призываю всех следить за афишами кинотеатров соседних. Что называется, в лучших, действительно, самых лучших кинотеатрах фильм будет идти с 1 апреля.
Я напомню, что за плечами Алексея Попогребского фильм «Простые вещи», который собрал огромное количество призов, по-моему, международных тоже. Получали вы что-то, да, за этот фильм?
Ну да, «Карл Ивар»,
да.
«Анжер».
И, естественно, у нас в стране «Простые вещи», напомню, там, где главными героями, актерами главными были Леонид Броневой и, опять же, Сергей Пускипалис. А кроме этого, начинал Алексей вместе с Борисом Хлебниковым работать в кино, и наверняка многие из вас уже услышали название «Коктебель» компании по названию фильма, который Алексей тоже делал вместе с Борисом, да? А вот что за плечами у Павла Костомарова, мне бы интересно было узнать. Как вы пришли к «Серебряному медведю»?
Сейчас. Я снимал «Прогулку» вместе с Юрием Викторовичем Клименко.
Как оператор.
Да. А потом я снимал «Простые вещи». А потом вот этот фильм, о котором мы сегодня говорим.
Ты свой оператор. Да?
Ну, два фильма мы уже с Пашей работаем, но, вы знаете, дело в том, что Павел наполовину оператор, наполовину режиссер. Я думаю, надеюсь, что он тут сам про это должен рассказать.
Да, я наполовину режиссер.
Ну и дальше. Это название текста.
Да, и я снимаю документальное кино в основном. Сейчас вот снимаю первый игровой фильм как режиссер вместе с другом Сашей Расторгуевым. А до этого снимал документальные фильмы, которые тоже пользовались таким интересом, скажем так. Фильмы «Трансформатор», «Мирная жизнь», «Мать».
Ну, «Мать» — очень известный фильм.
Ну да.
Ну, «Мирная
да.
жизнь» не менее известная. Да. «Трансформатор» я знаю, что у людей есть в мобильных телефонах, они хранят в ноутбуках. В ноутбуках он расходится просто в Ютьюбе. Культовый тоже такой фильм. Он просто короче, чем «Мирная жизнь» и «Мать». Вот. А «Мирная жизнь» в свое время меня совершенно потряс. Фильм, и он тоже, к сожалению, у нас нету проката, нету площадок для документального
кино. Это проблема, которую мы обсуждаем каждый год здесь, в этой студии, с Виталием Манским, который пытается пройти фестиваль документального кино в Москве. И причем, что поразительно, что когда этот фестиваль проходит, «Арт-Док-Фест», всегда огромное количество людей, просто очереди стоят, вот кинотеатры художественные, где обычно проходят, и вот еще в этом году в «Пионере» было, но при этом никто не говорит о том, что вот необходима площадка, конечно, отдельная. А ну, кино то, заслуживает.
Канал это. «Культура» должен это показывать. Так же, как да, «Арте», да, который, да, в принципе, да, по формату «Культура» работает, показывает в том числе и не скажем так, неформатные, нестандартные фильмы, документальные. Этим он интересен. Вот на канале «Культура», к сожалению, то, что называется документальным кино, это ничем практически не отличается от документального кино, которое идет по первому,
да,
другим
абсолютно,
каналам.
Абсолютно.
Хотя это должна быть именно площадка для такого, в общем-то, ну, порой непростого, но, тем не менее, дико интересного и дико мощного документального кино.
Павел, чем вы потрясли жюри Берлинского фестиваля? Как вы думаете?
Я не знаю. Я думаю, что это просто стечение обстоятельств, совершенно роковое. И я там не был, слава богу,
ну,
поэтому ничего не могу ответить.
Вот я, для меня это загадка все равно. Любое творческое соревнование, оно само по себе загадочное. Там трудно понять вот критерии, да, что можно там сказать, там, что хорошо, что плохо. Но учитывая, что на кинофестивале или там на премию «Оскар» выставляется обычно лучшее, а вот из лучшего выбрать лучшее еще тем более сложно. А вот по каким критериям можно оценить работу оператора? На ваш взгляд?
Ну, фокус.
Нет, серьезно. Вот сидит жюри. Там же не все сидят операторы в жюри, правда же? Ну?
Ну, я, мне казалось, там ни одного
нет. Ни одного, тем более.
Наверное, поэтому
да?
Все так.
Ну, может, Алексей нам скажет. Как вы думаете? Как
знаете, это? Ну, вот на самом деле просто так...
Ну, красиво.
В представлениях людей, понимаете, фестиваль — это как выступление по художественному, как по фигурному катанию.
Ну, сейчас мы про Плющенко вспомним. Не
я не знаю, не смотрел.
И про Лайзачика. Не надо.
Ну, да. Нет, я с головой был, к сожалению, а может быть, к счастью, в наших делах. Я не смотрел, не следил за Олимпиадой.
Но там есть прыжки в фигурном катании.
Но есть обязательно какие-то фигуры. Да. Все смотрят, как они четко выполнены. А тут, понимаете, можно снять весь фильм в нефокусе. Гениально. Есть такой пример. Это «Скафандр для бабочки». Угу. Французский фильм, который передает восприятие человека парализованного.
У него только зрачок один работает.
Он весь в расфокусе, понимаете? Но он совершенно гениально снят Янушем Каминским, оператором, который работал со Спилбергом и с другими замечательными режиссерами. В нашем случае... Ну, знаете, я думаю, что просто уже по фильму было видно, насколько все мы, и не только актеры и оператор, которые удостоились наград, но и звукорежиссер, и художник, все, кто с нами работали, мы снимали на самом севере Чукотки, на полярной станции, было видно, насколько мы все вложились в фильм. И у меня ощущение, вот я говорю про свой фильм, но я могу, как бы, честно говоря, немного отстраниться и говорить, что он просто пропитан, вот каждый его кадр пропитан тем, что мы все, что у нас было на этом этапе нашей жизни, мы туда, в общем-то, вложили. И это, я думаю, что просто было очевидно для жюри, который в этом году возглавлял Вернер Херцог, которому в общем-то, не привыкать снимать в очень сложных условиях. Он половину, большую часть своих фильмов снимал в каких-то совершенно запредельных условиях, не проще, чем нам приходилось испытывать. Вот я думаю, что просто было понятно, что это колоссальная была сделана работа. А во-вторых, вот что мы старались сделать, мы снимали среди невероятной красоты, но при этом вот каждый кадр, у нас 80 часов материала. Там можно заполнить эфир National Geographic просто с утра
надо
до вечера.
Надо фильм о фильме сделать.
Это отдельная тема. Это мы сейчас про это расскажем. Пошел с Сашей Расторговым, который у нас был тоже член группы. Они сделали замечательный фильм о фильме, который я вчера посмотрел. Как раз впервые. Ни один из кадров у нас не снят, скажем так, в угоду просто красоте. Каждый из них работает драматургически. Это, кстати, гигантская заслуга Паши Костомарова, потому что, знаете, часто как девушки, которые не очень красивые, говорят, какие у вас замечательные волосы. Вот также про некоторые фильмы, которые не очень удались, говорят, знаете, какая у вас операторская работа. Это значит, в общем-то, фильм можно спокойно не смотреть, там, посмотреть его трейлер. Смотря, вот у нас не так. У нас не так совершенно.
Я сейчас тогда по-другому спрошу у Паши, поскольку он не раскрывает секреты творческой кухни, да, и критерии успеха оператора. А вот какие имена для вас важны вот в вашей профессии? На кого вы ориентировались и ориентируетесь?
Ну, вы знаете, я больше на режиссеров ориентируюсь.
Да? А вы так из операторов никого не назовете?
Ну, Русевский, конечно, из наших, это, так сказать...
Летя журавли.
Ну, да, мы знаем.
Святое. Да нет, у нас очень много прекрасных операторов. Просто, ну, я не знаю, я не очень понял вопрос, честно говоря. Перечислить?
Ну да, назовите их. Вот те, кто является, на ваш взгляд, вот мастерами высшей
Рерберг.
Пробы. Так, прекрасно. А из мировых, из европейских,
Каминский.
Американских?
Мне очень нравится. Ну... Ну, знаете, я не разбираюсь. Вот я просто никогда не составлял лист авторитетных операторов для себя. Я как-то никогда не задумывался.
А у кого учились?
Я? Я начинал учиться Мединского, Нахабцева и Невского, а заканчивал у Клебанова, Мочильского и Демина.
Ну, прекрасные имена. Это мечта была детская, стать оператором?
Да нет, это случайность. Я учился, на самом деле, на ихтиолога, и один раз парень...
Ихтиологи обычно фотографируют под водой.
Да. Ну вот, да? Я под водой один раз фотографировал, но без бокса. То есть я бежал так увлекся съемкой, что забежал в воду и думал, остановлюсь. А там было глинистое дно, я прям с камерой ушел дальше.
Нормально.
Вот. А... О чем я говорю?
Про ихтиолога. А, значит, ихтиолога, что случайно?
Да. И один раз парень пришел, мой сокурсник Коля, принес фотоаппарат. Мне так завидно стало. Я пошел, разбил свою копилку, купил тут же какую-то мыльницу. Купил себе кофр вот тут под вашей станцией, есть магазин. И гордый шел с ним по Москве. И мне какой-то человек хитро так подмигнул, сказал: «О, коллега, фотограф». Я так обрадовался, сказал: «Да, вот я фотограф». Хотя еще ничего не знал об этом. Так я попал в фотоклуб «Новатор». И долго увлекался фотографией, забросил биологию, и потом решил, что надо заниматься уже фотографией как-то серьезно. А когда это было, там, ну, это 90-е годы, не было еще никаких вузов, школ, ни коммерческих, никаких, занимающихся фотографией, кроме техникума, готовящего фотографов, вот, студийных таких, на документы. Но я туда думал поступать, но мне почему-то сказали: ну, попробуй все-таки в ВГИК, там 2 года учат фотокомпозиции, а потом ты уйдешь. Но я так и решил, что я поступлю в ВГИК, да, на операторский, я отучусь 2 года фотографии и уйду. Ну, в принципе, так и получилось. Я отучился 2 года, ушел на заочное и стал уже как-то кином заниматься. Ну, вот.
А ихтиолог пропал?
Да. Я даже не помню тему своего диплома, хотя он был красного цвета.
Ну, когда, в общем, ничего не когда на Чукотке Паша наснимал нам какие-то там 20 минут совершенно потрясающих китов, очень странной формы, там вот в первую секунду кажется, что из океана торчат эти ягодицы кого-то облаченного в гидрокостюм, а потом появляется спина, фонтан и какой-то гигантский хвост. Вот Паша совершенно замечательно снимал этих китов, они в фильм не вошли, потому что их не требовала драматургия, скажем так. Но вот определить, что это за разновидность китов, что это за вид китов, так и не смог.
Что за место, где вы снимали, Алексей?
Это самый север Чукотки, это станция Валькарка, и до нее нужно добираться от города Певек. Певек — это вообще самый-самый северный город России, считается. Вот от города Певек надо еще 6 часов по тундре ехать на вездеходе.
А как вы выбрали эту натуру?
А есть совершенно замечательный человек, Федор Александрович Романенко, если он сейчас слушает. И в очередной раз ему спасибо за это. Он географ, сейчас завкафедрой на факультете географии МГУ, и он историк-энтузиаст освоения севера. Он мне показал съемки, наверное, мы вместе с Пашей, кстати, смотрели, съемки, наверное, 20 станций от Мурманска до Камчатки. И вот эта станция нас поразила местоположением. Это коса, выдающаяся в Северный Ледовитый океан, на ней несколько домиков. Такое вот ощущение Соляриса из, собственно, одноименного фильма. Мы туда съездили в 2007 году. Это одна из старейших станций, а рядом с ней, неподалеку, действительно, на самой географически северной точке Чукотки, материковой, расположено вообще таинственное место под названием Туманная станция. Мы ее заметили по карте сначала, а потом Паша, собственно, говорил нас, что там нужно снимать обязательно. И там вот за 30 лет, она заброшена с 81 года, за 30 лет там почти никто не бывал. До нее невозможно добраться, там негде сесть вертолету. По скалам мы туда однажды залезли, но я чуть, честно говоря, не посидел, пока там лез. Вот Паша только как горный козел скакал с скалы на скалу, а я потел все, не знаю, 15 часов, что мы лезли. И вот на этой таинственной туманной станции тоже одна из кульминационных сцен фильма снималась. В общем, места такие, где практически, в общем...
Не ступала нога человека.
Ну, хотя на станции Валькаракай 5 или 6 человек работают круглогодично.
И сейчас.
Сейчас. И сидят там полярную зиму. Мы там провели только полярное лето, а что там полярной зимой, остается только предполагать.
Полярная зима — это ночь.
Это ночь, но не глухая. Там есть 2 темных месяца. Сейчас там уже солнце начинается. Но дело в том, что действительно 2 месяца нужно сидеть в темноте и в холоде. И вьюги заметают домик по конек крыши.
Ну что, мы еще сегодня поговорим, наверное, о тех местах, в которых вот так вот волею случая побывали наши гости. Напомню, у нас в гостях сегодня Алексей Попогребский и Павел Костомаров, режиссер и оператор фильма «Как я провел этим летом». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. И если у наших слушателей вопросы появятся, милости просим на СМС +7 985 970 45 45.
Дифирамб.
Итак, напомню, что сегодня в нашей студии Алексей Попогребский, режиссер фильма «Как я провел этим летом» и оператор фильма Павел Костомаров. Павел получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за лучшую операторскую работу. Я напомню, что еще два главных актера удостоены также этого приза замечательного и престижного. Давайте теперь про жизнь, а поменьше про кино, побольше про жизнь, потому что всегда... Я, например, помню, когда мы разговаривали с Александром Прошкиным после того, как он снял фильм «Только-только закончил. Живи и помни». И он, как раз он пришел в нашу студию, еще фильм еще не был смонтирован, только-только закончил съемки. И для него это было самой главной темой его вот этого момента. Он не мог остановиться, он все время рассказывал о своих каких-то личных открытиях, о том, что он увидел в этих заброшенных страшных деревнях, где живут люди. И вот, собственно, место действия, ту натуру, которую он выбрал. И общался напрямую с оставшимися там еще доживающими свой век стариками, которые там живут, насколько они вообще оторваны от той действительности, которой мы здесь живем, и тех проблем, которые мы здесь обсуждаем. А у вас тут вообще черти где вас, куда вас там занесло? Сколько там людей? Там 5 или 6 человек, вы говорите, работает, да? Вот что это за люди? Чем они живут? Это вообще, вы все рассказываете, все напоминают фильм какой-то «Семеро смелых».
Замечательный совершенно такой фильм. Мы часто его вспоминали, когда я говорил нашему замечательному звукорежиссеру Володе Главницкому, только давай, чтобы нас не свистело весь фильм так, как в фильме «Семеро смелых».
Вот когда там вьюга свистит, все время забывает.
Ну, понятно, что это было. Хотя фильм, на самом деле, очень достойный. И в чем-то очень достоверный. Мы снимали, напомню, на полярной станции Валькарка. Это полярная метеорологическая станция, одна из самых старых. В свое время по всему Северному морскому пути была сеть таких станций. В годы 90-е, конечно, когда была полная разруха, многие из них закрылись. На каких-то из них работало по одному-два человека. Станция Валькаракай, слава богу, выжила. Она одна из таких опорных. Каждые 4 часа эти люди должны, независимо от вьюги, от пурги, от наличия или отсутствия медведя рядом белого, там, это абсолютно реальность, выходить на метеоплощадку и вручную, как, в общем-то, их деды и прадеды, если они работали метеорологами полярными, снимать данные с термометров, с гигрометров, там, направление ветра и так далее, и диктовать потом по рации. В общем-то, за прошедший век, если даже не больше, мало что изменилось. Только рация стоит японская. Это единственная связь с Землей, как они говорят, с материком, хотя сами находятся на материке, но, в общем-то, как почти что отрезаны от мира. При том, что еще у немцев, фашистов, во время Великой Отечественной войны были автоматические метеостанции, которые они забрасывали в Северный Ледовитый океан, и они передавали сведения, очень важные для военных морских операций. У нас почему-то все это делается по-прежнему вручную. Люди живут действительно в очень сложных условиях. Работа их не так, чтобы хорошо оплачивается. Понятно, что у них трат не очень много, пока они живут на станции.
А у них семьи есть?
Вот. В нашем случае, в случае со станции Валькаракай, начальник, это человек моего возраста, Владимир Милюшкин, живет там и работает с женой. И это абсолютно нормальные люди из города Алексин. То есть не какие-то такие, знаете, персонажи Владимира Высоцкого из фильма там «Вертикали» или «Короткие встречи». Это он... Очень-очень грамотный и, скажем так, он хозяин. Он хозяин, при нем станция работает. При этом, мне кажется, он понимает, что он в свое время отработает и вернется на большую землю, будет жить в городе Алексин со своей женой в квартире. А с другой стороны, есть там человек, который всю жизнь отработал на полярных станциях. В 60-каком-то году он вернулся из армии и попал в эту систему. И вот он уже, выйдя на пенсию, попытался адаптироваться на большой земле, не получилось. Он вернулся на полярную станцию. Я думаю, что он просто уже не сможет жить по каким-то законам большого города. Я не знаю, как Паша. Я когда вернулся после тех 3 месяцев, которые мы, хотя очень интенсивно, скажем так, в более интенсивном и напряженном ритме даже, чем местные полярники, нам нужно было снимать кино, мы эти 3 месяца провели, когда я вернулся в город, меня трясло, и я 2 месяца почти что не выходил.
А почему? Такой странный отходняк.
Вы знаете, такой, помните, в 19 веке очень популярно было от французских гуманистов такой взгляд наивного человека. Они очень любили вот описывать дикарей, которые вдруг оказались в цивилизованном мире и совершенно отстраненно как-то, и остраненно, как сказали бы абериуты, смотрели на происходящее. Вот у меня был такой же, наверное, взгляд, и все, что было вокруг меня, я не понимал смысл этого. То есть, вроде бы привычные вещи, но зачем они нужны? Эти огромные, там, не знаю, билборды, щиты, телевизор, интернет, я перестал смотреть телевизор, я не залезал в интернет, я не читал газеты, от этого всего было ощущение какой-то чужеродности и бессмысленности, довольно агрессивного плана. Потом, естественно, быстро адаптируешься, начинаешь жить, лазишь в интернет все время, в нем сидишь часами. Единственное, что телевизор я как не смотрел, вернувшись, так теперь не смотрю. Вот, Паш, у тебя такой же был опыт?
А с телевизором нет.
Ну, такой же вот удар был.
Я давно тоже его выкинул, лет 7 не смотрю, слава богу.
Оператор не смотрит телевизор. А вдруг там что-нибудь такое показывают?
Ну, вот, наверное, благодаря этому и получают призы.
Нет, это вредная штука, ее не надо смотреть, я считаю. Когда есть, тем более, радио «Эхо Москвы».
Выкрутился.
Вот, и... Ну, у меня, да, я помню, что мы вышли из самолета, и первое, что мы сделали, вся вот группа, мы увидели траву. Это был сентябрь, но еще была зеленая
трава. Когда вернулись.
Да, у аэропорта. Мы выбежали из машины и валялись на газоне. То есть это такая собачья радость просто от подстриженной травы. И вообще было ощущение, что радость возвращения в цивилизацию. А у меня как раз немножко обратное такое ощущение от этого. Я как раз не испытывал такого сильного шока от возвращения вот в этот социальный весь шум и как бы мусор, в котором мы живем. А я просто, наоборот, чукотский период жизни воспринимал как совершенно полноценную, настоящую, честную человеческую жизнь. То есть жизнь, которой, собственно, нам надо жить. Но я понимал, что это такой вот подарок судьбы, счастье прожить 3 месяца так, очень тяжело, очень трудно, но по-настоящему. И потом ты возвращаешься сюда и во все эти привычные тебе блага, на которых ты просто подсажен на самом деле, как на сигареты, там, на все, что, на все, что дальше. И, в общем-то, чтобы отречься от этого, от этой жизни, вот, которой мы здесь живем, в Москве и, в общем-то, в городе, надо огромную иметь мужество, смелость просто развернуть свою жизнь. Мне не хватает на эту духу, по крайней мере, сейчас.
А я очень рад, что... в этой жизни, Паш? В чем ценность? Ценность, да?
Ну, первый страх у меня, например, возникает такой. Окей, я сейчас все бросаю, уезжаю в глушь, в деревню и живу там. Но у меня есть ребенок.
Нет, я не... другое спросила. В чем ценность той жизни?
Той жизни? Да. Ну, потому что там ты не занят ничем наносным. Там тебе надо согреться, для этого тебе надо найти бочку какую-то брошенную, прибитую океаном, выброшенную на берег, из нее сделать, придумать печку. Найти плавник, приплывший из Аляски, его собрать, притащить и все это сделать руками, без бензопил, без ничего. И таким образом найти какие-то осколки стекла, вставить их в проемы оконные. Мы жили в бараке, который был брошен 10 лет. Это просто стены были. Угу. И потом вот это, создав себе какой-то минимальный комфорт и жизнь, еще работать, дальше делать свою работу и стараться ее делать как можно лучше. И вот этих обстоятельств в городе я, например, не имею. Потому что у меня есть метро, у меня есть интернет.
Но это же облегчает жизнь человека.
Оно ее опустошает, на самом деле. Оно просто, это облегчая жизнь, делает тебя неспособным, как говорят в Польше, неможливец. Очень приятное слово. Можно сказать, у меня ощущение, что социальный человек, он неможливец.
А это первый раз такие мысли пришли в голову? Вот именно после этой экспедиции эти мысли, или до этого были?
Эти мысли, они как бы да, все время, это простая вещь, которая очевидна, но просто там ты имел опыт проживания этого, не просто мысль, а вот это все испытать на себе. И это, на самом деле, счастливейшие были месяцы.
А как на человеческой природе вообще это отражается? Вот это вот, как вы говорите, простая жизнь, очень понятная.
Ну, я за это очень люблю кино, потому что кино выявляет человека очень сильно, потому что это экстремальные и тяжелые условия, нет легких фильмов. Это всегда тяжело, это всегда сверхусилие, это всегда, так сказать, надо перебарывать усталость и отсутствие чего-то, как правило, всего. И денег, и времени, и чувство юмора, и так далее. И в этом смысле прелесть русского кино, потому что это всегда такие невыносимые условия для жизни, и в них проявляются люди. Поэтому в кино ты находишь, на каждой картине ты находишь настоящих друзей, настоящих людей, и, собственно, за этим имеет смысл только заниматься.
А женщины у вас там были? В смысле, я в другом смысле нет, спросила.
Нет, да, ну, у каждого, видимо, в ноутбуке.
Это тоже есть в фильме о фильме.
Да, вот фильм о фильме. Паша с Сашей Расторговым, они сняли и смонтировали замечательный фильм о фильме, который просто сможет существовать, я думаю, независимо от нашего основного игрового художественного фильма. Это у нас была чисто мужская экспедиция, у нас было...
И актрис не было никаких.
Нет, у нас 2 актера на весь фильм.
И никаких женщин.
Нет, женщина, вот жена да. начальника станции.
А ваш корабль был без женщин.
Наш корабль был без женщин, потому что, ну, я вот то, что сказал Паша, мы жили в бараке, который 10 лет заброшен, у каждого, скажем, цеха, операторского цеха, у цеха звукорежиссерского была своя комнатушка, Они жили вместе, по 2-3 человека, раз в неделю баня, нету горячей воды, и только потому что понятно, что в таких бытовых условиях, если был бы смешанный коллектив, было бы намного сложнее. В принципе, женщина бывает намного выносливее, чем мужик любой. Просто и пашет, и... Ну, это всем известно из литературы, из жизни.
Все члены экспедиции ваши, они вот так стойко выдержали все эти условия?
А все, вы знаете, целенаправленно подбирались. И дело в том, что с Пашей мы работали на предыдущем фильме, Гена Попов наш художник, мы с ним работали на фильме «Коктебель», он родом с Сахалина. Володя Головницкий, звукорежиссер моих двух последних фильмов, он работал и в Марокко, и в Саянах. Светики наши работали на Камчатке, по-моему. Сергей Пускипалец меня вообще потряс тем, что когда ему с гордостью сообщил, что мы будем снимать на самом севере Чукотки, он так сказал, не изменившись лица: «Я там 9 лет в детстве жил, в соседнем райцентре». Гриша Добрыгин, актер, хоть и учился в балетной школе, и сейчас в Ратигитисе, он вообще родом с Петропавловска-Камчатского. И я, наверное, из всех был наименее подготовленным. Я на севере бывал только один раз, за год до этого на выборе натуры в 2007 году. А так я абсолютно городское существо. Для меня это, наверное, такой был преломный момент моей жизни. Все, кто, с кем мы не были до этого знакомы по фильмам, Паша им очень в жесткой форме рассказал: мы будем жить в бараке, затопленном водой, без еды, без света. Ну, насколько конечно, получше были условия. Вот так Паша сначала сгущал краски. Если у человека загорался глаз, значит, это был наш человек.
А туалет, извините. Тоже вот
в фильме
канализации нет никакой.
Вам надо открывать все-таки радиостанцию, переформатировать в телевидении. Мы бы все сейчас показали.
Как операцию раз в две недели.
Мы выносили бочки, которые стояли под, так сказать, такими домиками. Ну, в общем, средневековье. Прекрасное, чудесное.
И что, вот вы думаете, что так возможно всю жизнь прожить? Вот
так вы... нужно жить, да. Нужно жить, вот как талибы учат.
Зачем?
Без цивилизации.
Знаете, у Паши в этом смысле всегда был больше москетом, чем я, наверное, поэтому, может быть, ему возвращение в Москву легче далось. Я понял следующее. Если есть смысл такой, вот целеполагающий для тебя сквозной, то тогда можно жить как угодно, потому что каждая твоя секунда пропитана смыслом. Когда его нету, в городе жить намного бессмысленнее, чем где-то на природе. Потому что на природе вот действительно собрать, наколоть дрова, растопить печку. Это все абсолютно осмысленные действия. В городе масса бессмысленных действий ты совершаешь, которые не имеют никакого, если вдуматься, смысла. Если же ты занят работой, как вот когда вот я заканчивал фильм, у меня был какой-то последний такой жим, несколько месяцев. Я в Вильнюсе работал, в Праге, в общем-то, в городах комфортабельных. Но каждую секунду я чувствовал, что вот все подчинено тому, что я сейчас делаю. И все это остальное было неважно. А вот сейчас все закончится. Я почему в интервью некоторых говорю, что Берлинский фестиваль меня спас от депрессии? Потому что когда заканчиваешь длительную большую работу, вроде бы вот он заслуженный отдых, рассыпаешься, распадаешься. А здесь так получилось, что с колес позвонили с Берлинского фестиваля, мы только-только заканчивали звук картины, и дальше нон-стопом вот до сих пор подготовка материалов, подготовка копий, субтитров, выход в прокат, потому что я стараюсь участвовать во всем, включая написание пресс-релизов, текстов, разработку веб-сайта и так далее. И это счастье, потому что я знаю, смысл в этом есть. Если я сделал кино, я хочу, чтобы его люди увидели.
Конечно. А вот скажите, простите, а вот то, о чем вы рассказываете, вот эта вот абсолютная натуралистичность и правдоподобие максимальное, это все передается через экран? Вот, во всяком случае, те зрители, которые видели этот фильм, вы по их реакции поняли то, что вы это сделали? Вот ради чего все затевалось-то? Наверное, ради того, чтобы это все-таки через экран передалось, а не просто, чтобы вы об этом знали и рассказали бы потом на радио «Эхо Москвы», правда?
Ну,
же?
Все, с кем я говорил и чье мнение, скажем так,
кто
читал,
видел кино,
вот это сомнению не подвергали. Те, кто это подвергал сомнению, видимо, избегали со мной разговаривать и как-то свое мнение переносить. Мне кажется, я готов подписаться под всем в нашем фильме, и мне кажется, фальши там нету.
Ну вот, возвращаясь все-таки к этому абсолютно пока мне не очень понятному мировоззрению, хотя я тоже слышала это от многих людей, которые вот так вот все действительно бросали, резко меняли свою жизнь, уезжали, если не на крайний север или не там не на Чукотку, то просто там какую-нибудь заброшенную деревню, в какой-нибудь скит, и там жили себе спокойно, писали книжки. Потом возвращались с такими глазами, что типа, как вы тут все живете. Многие через это проходили, но все-таки возвращались в цивилизацию, кстати. Но вы-то знали, что вы вернетесь? Все равно, Паш, вы же когда там работали и жили.
Нет, вы, наверное, меня неправильно поняли. Я же не говорю, что надо так жить. Я, наоборот, сказал, что у меня сил не хватает решиться сделать это самому раз и навсегда. И поэтому я рад, что кино иногда дает эту возможность. И это вот было счастливый такой подарок судьбы.
А вот люди, которые там живут постоянно, они чем-то отличаются от нас с вами?
Они гораздо спокойнее и размереннее.
Им, в общем-то, некуда торопиться. В отличие от нас...
Поэтому они делают меньше глупостей.
Но там особо нету как-то возможностей таких, нету искушений, ну, наверное, да?
Отчасти, поэтому... А дети, я про себя
а дети у них есть?
Я не обобщаю.
Знаете, нет, вот на станции, где мы снимали, на станции Валикаркая, детей нету. Те, кто там работает, по-моему, у них тоже на Большой Земле детей нет. Но вот меня абсолютно потрясла одна деталь. Я вообще вот считаю, что деталь иногда говорит гораздо больше, чем страница монолога. На Туманной станции, на самой северной точке Чукотки, на мысе Шелакский, это совершенно невероятное по суровой красоте место. На скалах стоит дом, нету никакой связи с цивилизацией, видимо, раз в год к ним заходил корабль или по льду подвозили припасы. На косяке дверном отметки роста ребенка и школьные учебники. И это все до 81 года. Вот что это за история? Кто люди, кто там работал? Я очень надеюсь, что вдруг каким-то образом они узнают, что мы снимали на Туманной станции, и они как-то откликнутся, и на нас выйдут. Мне очень интересно узнать, кто там жил и как им там жилось.
А вот скажите, пожалуйста, в принципе, можно же было без этого обойтись? Сейчас все возможно. Можно себе эту Чукотку обеспечить в любом павильоне. Также никто никогда не догадается. Вот включим или придем в кинотеатр. Что была Чукотка или не было, мне главное, чтобы вот был результат хороший.
Догадается обязательно, потому что, вы знаете, прекрасно можно догадаться, когда актер кого-то играет или он проживает эту роль. И только такие гении, на самом деле, как Ефремов, Янковский, я не знаю, Смоктуновский...
На весной играли. На весной профессионалы. Играли,
это не профессия, это что-то свыше, это что-то большее. А все остальное всегда видно, что кто-то кого-то играет или он роль эту проживает. А мы, наши актеры прожили эту роль, и мы, в общем, прожили этот фильм. Я очень надеюсь, что это будет просто с экрана идти дополнительным зарядом. А так вообще, помимо этого, вот я, оказывается, тоже есть в фильме о фильме. Я там честно говорю, вы знаете, вот я писал «Коктебель», сценарий, ни разу не побывав в Коктебеле. Только потом побывав, его переписывал. Простые вещи я снимал в Питере, потому что всегда мечтал там пожить. А тут вот так получилось, что я мечтал оказаться на севере, и с детства читал книжки, документальные воспоминания, дневники полярников. Вот не такие замечательные билетристические книги, как «Два капитана», а именно вот документальные. И как-то вот, наверное, мечтал в это дело окунуться, и заодно вот ребят туда затащил. И, конечно, у меня была большая ответственность, чтобы этот фильм не оказался пшиком. За все то, что мы там как-то вот пережили. Очень не хотелось, чтобы фильм оказался пшиком, но вот сейчас увидим очень скоро.
Паш, ну скажите, можно было обмануть?
Нет, нельзя.
Ну как нельзя? Ну все умеют. Компьютер под рукой. Ну, слушайте, оператор такой роскошный под рукой.
Вот
режиссер гениальный.
Собственно, ответ на ваш вопрос. Нет там таких фильмов в конкурсе, которые сняты в павильонах.
Все настоящее.
Вот, а там побеждает настоящее, поэтому...
Победило три фильма, между прочим. Победил турецкий фильм, который полностью снят в Атласских, наверное, горах, какие там горы в Турции. Румынский фильм, кусочек которого я видел. Вообще ничто посмотреть в Берлине невозможно. Если ты участник конкурса, у тебя нон-стоп пресса, интервью и вообще прогнание сквозь строй. Румынский фильм, ощущение документального, но это вообще стилистика сейчас румынского кино. И наш фильм. И только фильм такой классический голливудский Романа Полански получил приз за режиссуру, но это скорее такой, наверное, знак поддержки коллеги, которого...
В трудной ситуации.
Да, в трудной ситуации.
Они как-то вообще... У них есть какие-то сложившиеся стереотипы про русское кино? Как они себе его представляют?
Увы, есть. Русское кино сейчас не модно, не популярно, то, что называется, не тренди. Дело в том, что... Главный такой стереотип, что русское кино — это Тарковский. И русское кино — это всегда что-то очень длинное и философское. И шли, видимо, критики от противного. У нас была очень хорошая международная пресса, и газета «Варайти» так написала. И самая главная заслуга этого фильма, что нету этой псевдофилософичности и заумности, характерной для российского кино. Я думаю, ну, боже мой, у нас есть гораздо больше фильмов, и вся вот так называемая новая волна российского кино, она как раз тем и отличается, что это фильмы честные и прямого действия. Вот все, что было на «Кинотавре» 2009 года. К сожалению, она просто не доходит до европейского рынка.
Паш, у вас тоже такое же ощущение по поводу русского кино? Вот они ждут... Нет, они не ждут. Они так представляют себе, что русское кино, оно должно быть вот такое, да, как-то а-ля Тарковский, что называется. А чего ждут?
Я не знаю, чего они ждут. На самом деле, ну, сталкиваешься и ломаешь тоже копии очень сильно в документальном кино, пытаясь его, так сказать, сделать понятным европейцам. Это непросто. Все-таки мы, наверное, чем-то отличаемся, и им сложно воспринимать понять нас до конца. Может, нам их тоже. Но вообще я так вот конкретно не готов.
Ну, если им что-то непонятно, они хотят, чтобы на этом висел яркий ярлык «Смотрите, экзотика». Вот тогда они это любят, условно говоря. Вот почему азиатское кино так популярно сейчас? Есть талантливый фильм, а есть просто уже такой вал азиатского или среднеазиатского кино. И там вот просто каждый кадр говорит «экзотика». И тогда непонятно, но приятно. А если это непонятно, но при этом нету такого ярлыка «экзотика», как в фильмах Паши замечательных «Мирная жизнь» и «Мать», то они просто отключаются тогда.
У меня еще такой к вам вопрос, Алексей. А как вы относитесь к публицистике, к кинопублицистике? Вообще должна быть «Злоба дня», что называется, в современном кино?
Безусловно, должна быть. Меня часто про это спрашивают, но я никогда не любил политическое кино. И сам, наверное, никогда бы на него, не решился по той простой причине, что я сам пишу сценарии и пишу их годами. И за то время, что я пишу сценарии, потом снимаю фильм, потом его монтирую, выпускаю свет, все, честно говоря, меняется. Меня в первую очередь интересуют конкретные люди. И я стараюсь максимально их наполнить жизнью. А потом выясняется, смотрят в той же Европе фильм «Коктебель» там, или вот этот фильм, и видят там какую-то общеполитическую такую проблематику или символику. Но это я не специально.
Но все равно атмосфера, наверное, присутствует сегодняшняя. У вас же все равно фильм-то в наши дни происходит.
Фильм происходит в наши дни, но я бы сказал, что эта история могла произойти в любое время и, в общем-то, в любом месте, где есть абсолютно очищенная, изолированная ситуация столкновения двух разных характеров и двух разных судеб.
А как вы относитесь к патриотизму? Хотя вы, собственно говоря, сегодняшним разговором вы на этот вопрос ответили. Потому что для меня абсолютно однозначно, что люди, которые так рассуждают, они, безусловно, считают себя частью своей родины.
Нет,
извините за высокопарность.
Да, я родился в России, я воспитан на русской классике, на российском советском кино. Я сын своего отца, мой отец кинодраматург советского кино. И никуда мне от этого не деться. И хотя я, в общем-то, и владею языками, и готов работать в Европе, и жить там какое-то время, я просто понимаю, что как татары-селяне, живя в Париже, все равно раз за разом снимает грузинские фильмы.
Ну, тогда вы можете объяснить, почему такое было неприятие наших больших кинематографистов, которые, ну, в основном являются собой тот союз кинематографистов, который сегодня руководим Никитой Сергеевичем Михалковым, такое неприятие всех тех фильмов, о которых мы с вами вспоминали, в том числе и на Кинотавре?
Мне это очень порадовало.
Порадовало?
Да, потому что если вызывает раздражение, значит, оно существует. И вот впервые, видимо, начало существовать поколение. А молодое поколение неизбежно, если оно что-то себе представляет, будет вызывать раздражение старшего. Значит, оформилось поколение, здорово, ура, мы есть.
Но все эти обвинения в очернительстве, во лжи, вот я помню пламенное выступление Станислава Сергеевича Говорухина.
Ему, кстати, интересно, самому не приходилось с этим сталкиваться в отношении самого себя в советское время? Мне кажется, еще как.
Они говорят, да, мне тоже это удивило, потому что многие из них выискивают слова для обвинения точно такие же, какие в свое время они получали от своих киноначальников. Так что в этом смысле мало чего меняется.
Знаете, я в таких ситуациях немного дарвинист, и мне кажется, тут есть очень с точки зрения борьбы за существование. Потому что у нас есть такая государственная кормушка, которая сейчас каким-то образом перетасуется и, может быть, даже исчезнет. Ну, в общем, просто стало теснее у нее.
И как тогда выживать тем, кто собирается в этой профессии жить, существовать и снимать кино?
Вот большой-большой вопрос. Все мы как-то уже себе какое-то имя наработали. Может быть, нам будет легче из-за границы находить финансирование и копродукцию. А вот что? Вот мы в свое время с Хлебниковым, с Борей, не имея режиссерских дипломов, сняли свой первый полнометражный фильм именно на средства Министерства культуры. И, в общем-то, мне кажется, свое место сейчас и дальше занимаем. По праву, вот, заработав это место. Вот вопрос, будет ли у следующего поколения возможность стартовать с дебютом, если это только не какой-то специально заказной патриотический фильм.
Дорогие товарищи, наше время истекает. Я вас поздравляю еще раз с такой замечательной победой. Надеюсь, что мы оценим это кино так же высоко, как его оценили зрители и жюри Берлинского фестиваля. Напомню, что фильм «Как я провел этим летом» появится в прокате в России после 1 апреля. Паша еще не вернулся с Чукотки, я прям чувствую. Он еще там. Паша, возвращайтесь, пожалуйста.
Я уже вылетаю.
Да, вылетаю.
На 9 часов лететь.
Удачи вам. Спасибо большое за то, что пришли. Спасибо.
Спасибо.